Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, для тих, хто чекав програму Неофіт, маю радісну звістку, вона розпочалася. Я рад привітствувати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Віки.
Отец, ну что, Всеправославный собор, как вам? Вот есть ощущение, ну, удовлетворения все-таки, вот что такой собор прошел, такие документы подписаны во многом неожиданно? Или же все ожидаемо, все просто, ничего, нечего там говорить?
Нет, все, не все ожидаемо, это совершенно безусловно, это понятно. Я думаю, смотря с чем сравнивать. Вы понимаете, мое положение, как и положение, кстати, большинства украинцев...
А вы всю историю соборов будете сравнивать или что-то другое?
Да нет, ну, вы понимаете, мы чужие на этом празднике жизни.
Мы – это, мы это кто вообще?
Ну, мы, вот, Украинская автокефальная православная церковь, Киевский патриархат и так далее. И, собственно, даже и Украинская православная церковь Московского патриархата.
К сожалению, на этом можно было программу заканчивать. Да.
Почему?
Ну, потому что слова с Ильфа и Петрова как бы, ну, все как бы иллюстрируют плачевно для Украинской православной церкви.
Не, а, нет. Минуточку, кто сказал? Возьмем из Ильфа и Петрова другую фразу. Лед тронулся.
А, тронулся все-таки.
Я думаю, что это... На самом деле я согласен с теми комментаторами, которые говорят, что неявка Московского патриархата на собор, ну, во-первых, очень повредила Московской патриархии. Вот, об этом говорят все. И я думаю, что это и в пасторском плане хорошая иллюстрация к тому, что ну, инфантилизм и вот это вот саморазрушительное поведение, что я сейчас вот все перебью и буду лежать в гробу, и за мной будут идти учительницы и одноклассники, и плакать, и говорить, какой я был хороший. Вот. Это инфантильное поведение-то у российского тоталитаризма. Вот. Mm. Я думаю, что, помимо прочего, неявка Московской патриархии сильно помогла тем, кто все-таки пришел. Они мобилизовались, они чувствовали себя свободнее, они не тратили время на препирательство. Если бы приехал митрополит Илларион Алфеев, он бы забалабонил, если есть такое слово.
Будет.
Будет, да. Mm. Он бы заболтал вообще всю неделю. Всю.
А он может.
Да, да, да. Это вот проблема. Ну, мы хорошо знаем, что такое инфляция денежная.
К сожалению, вот. Хорошо, очень.
К сожалению, да. Вот. Но есть более страшная инфляция. Есть инфляция слов. Я не скажу инфляция чувств, потому что чувства неизмеримы. Вот, а слова хорошо измеримы. И каждый из нас... Ну, вот простейший пример. Собор принял две как бы общих декларации, окружное послание, декларацию. И архимандрит Кирилл Говорун точно отметил, что это как бы такой компромисс, потому что один текст очень легкий, такой современный, а второй написан консервативными богословами. Ну, принял и принял. Они стилистически различаются как раз по использованию архаизмов, по самой ритмике текста. И вы понимаете, когда вот человек заходит в церковь, неважно, католическую, православную, протестантскую, ведь он, и когда он включает наше радио или любое другое, человек, прежде всего, эмоционально реагирует. Он оценивает не содержание, три четверти, может быть, непонятно. Он оценивает, ну да, вот хороший термин – легкость. Вот это жизнь, а жизнь, она всегда легкая, она всегда стремящаяся вперед. Или это какое-то занудство. Вот беда, я боюсь, Московской патриархии, что там можно быть ее патриотом, можно не быть, но все понимают, что язык ее – это язык казенный, суконный, неприятный, режущий слух. Они сами его не любят. Как говорил Иосиф Бродский, у меня с советской властью эстетические разногласия. Вот. Ну, так вот и здесь. В Московской патриархии есть симпатичные люди, есть не очень симпатичные. Но вот это суконное превращение слова в намордник, оно тяготеет надо всеми.
А можно какой-то пример, отец? А то вы так обтекаемо, а я думаю, многие люди не совсем читали или вообще не читали, о чем вы сейчас говорите. Какие фразы вам показались именно такими, как вы их только что описали?
В смысле, позитивными вы имеете в виду?
Ну, и позитивные, и негативные.
Ну, негативные-то они за пределами собора, они в Москве остались. Вот. А позитивные, я вам скажу, легкость. Вот в проекте резолюции о семье говорилось, что возможен брак с инославными при условии, что дети будут воспитываться в православной вере.
А, ну то, что мы говорили на прошлой программе, да.
Да, это классическая средневековая установка. Так ее вычеркнули, вы понимаете, и сразу появилось пространство свободы.
И что-то туда вписали, чтобы наши слушатели представляли.
Так ничего не вписали, в том-то и дело.
И что ж это будет тогда?
Это означает, что возможен брак с инославными, и этот брак не обязательно брать с мужа или жены инославного подписку, что будем воспитывать детей в православной вере.
А инославные только православные или еще какие-то конфессии сюда могут быть включены?
Нет, ну, по отношению к нам инославные – это протестанты и католики.
Ага, брак вот хорошо.
Брак с нехристианами категорически запрещен. Вот, гражданский брак категорически осужден, что это не брак. В этом смысле резолюция мне не очень нравится. Скорее, как историку, потому что я-то хорошо знаю, что таинство брака, оно является позднейшим изо всех церковных таинств. Оно сформировалось только к XVI веку. И первые христиане, я вас уверяю, у них не было вот, благословления брака. В Римской империи считалось, что для брака достаточно взаимного согласия, извините за выражение, брачующихся. Вот, сказали и все, даже свидетели не обязательны. Брачная формула, знаменитая латинская, «Ubi tu Gai, ibi me Gaia», «Где ты Гай, там и я Гайя». Гай – это просто как вот Иван Иванович, такое как бы универсальное имя. Вот, а смысл простой, что отныне мы будем неразлучны. Все. Вот, и мне эта формулировка, надо сказать, ужасно нравится. Весь мой опыт семейной жизни, без малого 40 лет, говорит, что вот, действительно единство пространства, где ты, там и я. Каждый раз, когда я вижу брак, где муж, там, моряк или журналист разъезжает по горячим точкам, вот, или шахтер, у меня всегда все внутри напрягается и начинается молиться, потому что я боюсь, что это плохо кончится.
А как вам параграф 18, раздел 6? Там речь идет о глобализации, насильстве, гуманитарной катастрофе и так далее. Там про Украину отдельный абзац. Я думаю, вы сейчас можете по памяти и так найти и дать свою оценку.
Память у меня девичья, поэтому я лучше посмотрю, вижу на экране. Ну, как вам сказать?
Объясните парадокс. В одном предложении, в одном случае мы видим слово «конфликт», в другом видим все-таки «война». Вот снова-таки вот можно и так, и так, и этак.
Вы хотите, чтобы приравняли к Сирии?
Да не то, что я бы хотел, но мне бы было бы так интереснее просто.
Но
вы видите эти пункты, да? Просто тут могут быть...
Я вижу, они перед глазами, да. Я вам скажу, что я все время говорю украинцам, что не встречает обычно сочувствия, вот, ну и в России тем более. Вы понимаете, просить, чтобы вот, сострадание Украине выразили перед фразой, что война должна закончиться, чтобы воцарилась справедливость и так далее, вот, для этого надо, чтобы украинцы сами сказали официально, что мы в состоянии войны. Пока этого нету, никто из посторонних людей забегать вперед украинцев не обязан. Хотя, в общем, если бы я писал этот документ, я бы написал то, что я все время пишу, что Россия напала на Украину и ведет там войну. Но если это отказывается признавать украинские демократические институты, ну тогда что же, у вас свои соображения, они, наверное, резонабельны, разумны, а у окружающего мира свои соображения. Вот. Я еще раз скажу, общий принцип такой, что вам будут помогать, по той мере, по которой вы заявляете о своих проблемах. Ну, давайте вот возьмем мелкую, более мелкую, ну, хотя, как сказать, проблему. Недавно была статистика Human Rights, что в прошлом году, в 2015-м, количество беженцев в мире составило 55 миллионов. И что это впервые после Второй мировой войны, когда с места были сброшены десятки миллионов, это впервые такая высокая цифра. Вот. А теперь скажите мне, пан Сергий, насколько в Украине доброжелательно отнеслись к беженцам с Донбасса?
Вот это вот вопросик на миллион долларов, отец.
Положение сложное.
Очень сложно.
Многие же вернулись. И то, как я читал, и людей, которые уехали, как Алена Степова, которую я с удовольствием читаю, и те, которые вернулись, и там трагедия, и тут трагедия. Вот. Положение совершенно безумное. Я бы не назвал это гибридной войной. Я бы назвал это обнажением того хаоса, который всегда был в мире. Поэтому я, кстати, оптимист. Потому что, когда мне говорят, что вот раньше все было проще, четче, словами русского поэта, ты будь заснувших не буди, под ними хаос шевелится. 19 век, такой красивый, упорядоченный, красивые мундиры, марши, догматы, Вселенский собор, Первый Ватиканский. Под всем этим Джек-потрошитель, разгул порнографии и прочие всякие нехорошие излишества. Колониализм, империализм, торговля наркотиками, угнетение женщин, шестилетние дети, вкалывающие в Британии на угольных шахтах, читаем Диккенса. Вот. То, что сейчас вот многих смущает, это все было и раньше, только это было закатано под асфальт. Сейчас полезла из трещин в асфальте жизнь со всеми ее проблемами. Был такой чудный рассказ, не помню кого, фантастический, я очень люблю цитировать именно на катехизации, про то, как на Землю приехал коммивояжер с другой планеты и предложил всем пылесосы. Пылесосы кладете просто кубик, нажимаете кнопку, и вся пыль в диаметре 20 метров исчезает. Но сгреб он денег лопатой, и только один философ спросил его, куда девается пыль. Ну, говорит, это вы потом выясните сами, для этого я вам не нужен. Вот. Через год вдруг эта пыль стала появляться. Оказывается, этот пылесос был машиной времени, и пыль забрасывалась на год вперед. И через год вся Земля покрылась толстым, двойным и тройным слоем пыли. Так вот, я думаю, что грехопадение, часто спрашивают, от чего нам спасаться? От откладывания на завтра. Мы, ну, как сказано в Священном Писании, отцы ели виноград, а у нас на губах оскомина.
Угу.
Вот. Так вот, то, что сейчас в Украине, в Сирии, это все из-за того, что не говорили правды, хотели малой ценой там как-то перекантоваться. И они перекантовались. А мы теперь задыхаемся. Вот, вот не надо впредь делать так же. И не стоит предъявлять претензии к другим.
Отец, тут, ну, в принципе, я скажу реакцию украинских СМИ. Они более-менее оптимистически. Давайте, может быть, разделим один сюжет на две, а может и три части, поскольку он для радиоэфира длинноват, 7 минут. И по этим частям вы сделаете такой анализ, ложные ли наши оптимизующие настроения. Итак, слушаем. У нас есть такой телеканал, называется «1+1», и вот он очень хорошие делает сюжеты, у него хорошие инсайдерские какие-то источники. Вот что они наснимали и наговорили.
Це православний собор, якого чекали майже тисячу років, завершується сьогодні. Документи, яких християнський світ чекав від такого поважного зібрання, підписували неспішно і з багатьма дискусіями. Головний документ собору, його послання мали оприлюднити сьогодні. Наш спеціальний кореспондент Нелі Ковальська, єдина, хто на ці епохальні події представляє українські телеканали, і зараз на прямому зв'язку з Криту. Нелі, вітаю. То чи відомий вже текст головного послання православних ієрархів? Що в ньому? І головне для українців, чи йшлося на Всеправославному соборі про церкву українську?
Добрий вечір, Алло. Ну, найголовніша новина. Собор відбувся, він був результативний. Всі 6 документів та послання були ухвалені та підписані ще вчора. Щодо того були великі сумніви, бо обговорення дуже жваве тривало до глибокого вечора. І підписували, закінчували підписання документів ще сьогодні вранці. Отже... Головний підсумок звучить так. Православна церква – це не конфедерація окремих церков, це єдина церква, яка здатна приймати рішення. Відсутність 4 на чолі з російською тут не вважають великою проблемою та пропонують йому будь-який момент приєднатися до підписання документів та до виконання рішень.
Вот, отец, первый пункт, по которому бы хотел вас расспросить, то, что они считают, я имею в виду вот, представители православных церков, отсутствие на этом соборе России не проблемой, это дипломатия или действительно такая точка зрения общая?
Это действительно не проблема с канонической точки зрения. Ни на одном Вселенском соборе никогда не было всех. О чем мы говорим? Это средние века. Вселенские соборы 4-5 века – это падение, ну, упадок Римской империи. Вот. И там большинство епископов вообще с трудом-то добирались. Многих представляли другие епископы. Вот. Поэтому, конечно, отсутствие русской церкви прискорбно, но не критично. Соборность – это все-таки действительно более гибкое явление, чем всеобщее... скажем так, голосование, когда вот все обязательно должны подойти.
Но с другой стороны, отец, вот такой вопрос логичный, думаю, у наших слушателей, которые сейчас близки к радиоприемникам, такой вопрос. Но подписали они некоторые вещи в этой, я не знаю, в этом документе, все эти 6 документов. Они на кого теперь распространяются? То есть Россия, Российская Православная Церковь может сказать, мы не были на соборе, мы с этими документами не согласны, мы не будем им подчиняться.
Ну... Я не думаю, что Русская Церковь так скажет, потому что, во-первых, документы не содержат в себе ничего, чтобы раньше Московская Патриархия не подписывала.
Ну, а вот это вот вы вспоминали документ про браки. Может быть, им...
Ну, внесена поправка.
Не по вкусу поправка такая.
Да,
будет.
Внесена поправка, но в практике Русской Православной Церкви никто не требует от разноконфессиональных родителей обязательства, что воспитывать ребенка в православной вере. На самом деле, если уж совсем по гамбургскому счету, то, скажем так, на собор собрались представители западного православия, и Греция, и Константинопольский патриархат. Это православие европейское. Русской Православной Церкви – это православие не западное и не восточное, это православие кремлевское. Я не хочу говорить российское, потому что Россия – это страна, в которой я живу и надеюсь умереть, и, в общем, моя страна. Православие кремлевское – что это значит? Что такое кремлевскость? Это прежде всего, ну вот есть выражение очень популярное у фундаменталистов из апокалипсиса – тайна беззакония. Вот. Как придет Антихрист. Вот. А какая там тайна беззакония? Вот оно, беззаконие, пришло. Вся проблема с русской церковью, с ее лидерами, с Путиным и с ватниками, и с рашистами, им просто нельзя верить в то, что они говорят. Вспомним знаменитую греческую поговорку, которая уже 2500 лет. «Все кретяне лжецы». Эта поговорка вошла в учебники логики. Если человек говорит... «Все кретяне лжецы, я лжец». Говорит ли он правду? Мы сегодня столкнулись, можно сказать, учебник надо включить. Вот все православные, которые собрались на Крите, это люди, для которых закон – это не пустое слово. Это люди, которые всерьез обсуждают с намерением выполнять свои решения. Русская церковь, к сожалению, наша психология, российская – закон – это фикция, закон – это отмазка, чтобы прикрыться от начальства, будь это свое начальство российское или какой-нибудь там Организация Объединенных Наций. Жить надо не по закону, а по нужде. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Я бы сказал, что это расчеловечивание, это грех Иуды, когда мы предаем слово. от саму нашу способность сказать слово. Я сказал «доброе утро». Значит, я считаю, что сейчас утро, и я желаю, чтобы оно было доброе. А русский человек может сказать «злой вечер», хотя сейчас полдень на дворе, если прикажет начальство. Вот главная трагедия. И я думаю, что спасение души в России, крещение, вера, начинается именно с того, что человек произносит слова, возвращая им смысл. Я думаю, что это слово означает то, что оно означает. Если ближе к теме, в России вам повенчают и православного с католиком, и православного с индуистом. Как воспитывается ребенок, никто не будет обращать внимания. Нужно отпеть самоубийцу, отпоют, нет вопросов, только не устраивайте из этого публичный акт. То есть на поверхности все запрещено, и на все надо брать разрешение, а под поверхностью батька Махно отдыхает. Это такая анархия. Это жизнь в концлагере, где для эсэсовцев, значит, одно, а для своих у параши совершенно другая жизнь. И это и то, и другое унижение человеческого достоинства. В этом смысле я думаю, что это промысел Божий, что русская церковь не отравила своей психологией заседание собора.
Ух, мощно. Ну что ж, слушаем дальше.
Основний документ Православного собору – це, власне, послання. Там є кілька важливих тез. Перша – такі собори стануть регулярними, їх будуть проводити регулярно. Цифри різні, кажуть про 5, 7 чи 10 років. Ще один важливий…
А это уже революция. Соборы...
Почему?
Ну, почему? Ну, смотрите, соборы будут регулярными. До этого 1000 лет соборов не было.
Ой, ну, перестаньте. Во-первых, эта журналистка цитирует послание, послание собора, которое я вслед за отцом Кириллом назвал легким. Послание православным людям и каждому человеку доброй воли. Но есть ведь окружное послание.
Так подождите, это не революция, то, что сейчас они будут регулярными, а до этого 1000 лет не проводилось?
Нет, оно не будет. Нет, это совершенно не революция. Во-первых, вот окружное послание, оно говорит о том, что статус вселенских, значение вселенских имели предыдущие соборы. Ну, в частности, собор 1872 года.
Ах, вот как.
Вот. Во-вторых, надо
понимать... То есть только что... на этом соборе они наделили те соборы статусом вселенскости, да?
Которые... Не статусом, как бы вселенские. Но дело в другом. Вот вы в данном случае оказываетесь очень таким советским человеком.
Да, Боже, сбавь, что вы. Ну, как это я умудрился?
Дело в том, что греческая православная церковь, Константинопольский патриархат, там слово «синод», то, что на русский переводится как «собор», это, в принципе, постоянно действующий орган. Это не что-то, что собирается раз в полгода. То есть вот эта практика совместных обсуждений и заседаний, еще раз скажу, для западного православия это, в общем, скорее норма. В этом смысле это не революционное заявление. Вы понимаете, вот наоборот, Московская патриархия по уставу, который, кстати, является уставом украинской части. Там все прописано, когда созываются поместные соборы, с какой регулярностью, когда созываются архиерейские совещания. Все прописано, и ничего не выполнялось.
Отец, то есть, извините, то есть то, что СМИ в том числе говорили, что это первый собор там за 1000 лет, то есть это уже в корне было вранье, как бы, ну...
Ну, это не вранье в таком смысле слова, что прямо коленями на горох ставить, это просто от незнания.
Угу.
Вот, я скажу так, у большинства журналистов это, конечно, от незнания. У некоторой части, еще раз скажу, перед собором шла очень хитрая пропагандистская кампания Московской патриархии, точнее Кремля. Именно в ходе этой кампании собор в русской медиа назвали все православный. Его официальное название не такое. Вот совещания, которые готовили собор в течение 50 лет, они имели название Pan-Orthodox, то есть все православные.
Угу.
Но сам собор – это просто великий православный собор, великий, мега, не более того. Является ли он все православным? Ну вот, используя метафору самого собора из окружного послания, я скажу так, если на литургию приходят не все члены прихода, совершается таинство Евхаристии?
Конечно.
Конечно, совершается. Вот. И если патриарх Кирилл не придет в церковь на литургию, ну, все равно, слава тебе, Господи, таинство совершится. Вот. То же самое с собором. Потому что ну, я вот сейчас даже не очень уверен, православные соборы все начинаются с пения тропаря Святому Духу. «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», воспоминания о Пятидесятнице. Он, в принципе, излагает ту же мысль. Я не знаю, как это по-украински. Это латинский гимн «Veni Creator Spiritus». Сейчас, небось, вы его на украинском поете, но он должен исполняться, конечно.
Угу. Конечно, конечно.
А как украинские первые слова?
А вы сначала на русский переведите, и я скажу, как это на украинском.
«Приди, Дух Святый».
А, ну так и будет, да. «Ты приди, Дух Святый», да, абсолютно.
А, ну, да. Фух, все-таки это отрадно.
Ну да.
Потому что у меня со славянским всегда некоторая напряженность, потому что я чешский учил, а в чешском, ну, так легко наступить на грабли.
Абсолютно, вот просто как по-украински сказали.
Да, а здесь все тогда понятно. Вот, значит, мы просим прийти Духа Святого. Собор – это, как опять-таки сказано в его решении, это продолжение Пятидесятницы. Я скажу, что с моей точки зрения, вот если было что-то сенсационное, об этом как бы поменьше пока пишут, это то, что в тексте сказано о рекуперации. То есть о том, что целью спасение и целью церкви является спасение всех людей. Вот это, на самом деле, действительно очень смелый шаг. То есть это попытка, как и на Втором Ватиканском соборе, сказать атеистам, сказать секулярному миру, что мы не рассматриваем вас как отбросы, которые обречены гореть в аду, которые из-за своего атеизма и секуляризма мы на лоне Авраамова будем, значит, чечетку плясать, а вы будете на сковородках. Это учение о том, что в конечном счете Бог в своей премудрости, в силе своего духа, примером своего сына, все-таки соберет всех в вечной жизни. Вот это очень сильное, говоря таким вот, значит, оценкой утверждения.
Ну что ж, слушаем дальше.
Момент. Церква не має права втручатися в політику, втім вона зобов'язана захищати людей від свавілля політиків. Це надзвичайно важливий момент. Нагадаю, у цьому соборі брали участь 10 з 14 православних церков, не приїхали на Крит. Антиохійська з центром у Сирії, грузинська, болгарська та російська православні церкви. В РПЦ ще на початку собору заявили про те, що свою позицію щодо результатів роботи собору висловлять вже після його закінчення. Сьогодні вже була інформація про те, що Російська Православна Церква вивчає послання собору та вже готує на нього відповідь. Ну і щодо України. Україну тут досить жваво обговорювали, здебільшого у кулуарах, оскільки українське питання не стояло на порядку денному. Прогноз для України є досить оптимістичним, і важливим свідченням цього є заява сербського патріарха, якого ще донедавна вважали дуже близьким другом Москви. Він заявив про те, що українська проблема є не проблемою Росії чи України, це проблема всієї церкви. І саме Константинопольський патріарх має запропонувати вихід з цієї ситуації і запропонувати, власне, вихід рішення української проблеми. Взагалі в кулуарах досить багато говорили про Україну. До нас підходили неодноразово, багато казали про підтримку і обнадіювали. Казали, що все в Україні буде добре і повертаємося в Україну з надією на те, що, власне, проблема української церкви буде вирішена. А зараз пропоную вам відчути ту атмосферу і ніби побути тут, на Криті, де творилася історія останній тиждень.
Ну что, отец, ну как-то так написано, да, более оптимистично, чем сказано. Где-то в кулуарах что-то говорили, сказал сербский патриарх, что все будет хорошо у вас. Но это вообще ничего, честно говоря.
Все будет хорошо, это, конечно. Нет, дело в том, что, как бы сказать, это утечка информации, то, что называется.
Вот. Да ну какая написать утечка? Сказать, что у вас будет все хорошо, что же какая же это утечка?
Нет, нет, нет. Сказать, что вопрос Украины в компетенции Константинопольского патриарха. В своем роде это тоже микросенсация. То есть это открытое через вторые руки, но заявление, что считаться с мнением Москвы Константинополь не обязан. То есть, что акт, который даровал Москве юрисдикцию над Киевом, являлся временным, вот, и может быть аннулирован в любой момент Константинополем без согласования, без согласия Москвы. И я в этом смысле, еще раз повторю то, что я говорил, что судьба украинского православия зависит не от согласия Москвы, а исключительно от доброй воли Украинской православной церкви Московского патриархата. В любой момент она может пойти под Константинополь. Проблема скорее с киевским патриархатом, потому что киевскому патриархату, чтобы пойти под Константинополь, патриарх Филарет должен отречься от патриаршего титула, как минимум.
Но он вроде бы готов. Он вроде бы готов.
Послушайте, к сожалению, патриарх Филарет, при всех своих, наверное, многочисленных достоинствах, это патриарх, поставленный, как и патриарх Алексей Редигер, как и митрополит Кирилл в те годы, как и Никодим Ротов. Это чекистская обойма. Этому человеку нельзя верить ни единому слову.
Вот так.
Да, вот. Я прошу прощения. Я понимаю, что многих моих украинских друзей, в том числе из Киевского патриархата, это покоробит. Вот я себе могу сказать тогда то же самое. Не верьте ни единому моему слову, все проверяйте. Вот, пожалуйста, я с патриархом Филаретом готов быть в одну...
Отец, столько времени, сколько потратим на то, чтобы вас проверить, то лучше сразу поверить, да, или вообще не верить.
Проверяйте по делам. Вот, я скажу, хорошо, может быть, не чекистский агент, забудем прошлое. Есть такая добродетель, как щепетильность. Она в Священном Писании, Господь сказал, что когда вас просят муки насыпать, зерна, вот, то давайте мерку, во-первых, утрясите, вот, а во-вторых, вы горку еще насыпьте. Вот это щепетильность. Взять щепотью зерна и насыпать больше. Как на рынке, на хорошем, тебе всегда продавец, значит, прошу килограмм, даст килограмм, и еще с походом, как у нас говорят, еще пару яблок бросит. Вот. Человек готов отказаться от патриаршего титула, сделай это до того, а не после того. Потому что после того уже это не имеет моральной ценности, это нормально. В жизни человека имеет ценность только то, что сделано авансом, то, что сделано не до вознаграждения, не после вознаграждения, а до вознаграждения. Вот это относится и к любви, и к коммерции, и так далее. Вот. В данном случае единственное препятствие – это то, поправьте меня, если ошибаюсь, но я основываюсь на результатах украинских социологов, большинство членов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не хотят разрыва с Москвой. Вот и все. Вот так вот все просто.
К сожалению, да.
А как этим навязать? Вот, все. Значит, еще раз скажу. Вот, опять же, по статистике, за последние два года, вот за годы войны, процентов на 10-15 выросло число людей в Украине, которые говорят по-украински. То есть многие русскоязычные украинцы стали осваивать украинский. Процентов 10 – это, конечно, не очень много, но это за два года. За два года это довольно прилично. Значит, идет совершенно очевидная украинизация, скажем так, Украины. Она еще
то есть этого процента достаточно, чтобы сказать, что это украинизация уже?
Ну, русификация была медленным процессом, начиналась с нуля и достигла там, 80%, если не 90%, к брежневским временам. Так и украинизация не вдруг. И я не думаю, что украинизация должна стать стопроцентной, потому что русификация – процесс насильственный, исходящий от деспотического режима. А украинизация – это процесс демократический, исходящий не от каких-то дядек на Грушевского, а исходящий от соседей по лестничной клетке, от коллег по работе, от отношений с полицейским. Вот откуда. И это будет прочнее, чем русификация.
Отец, объясните нам еще документ всеправославный. Он предусматривает автономный статус церквам. Что это означает? Каким боком это может касаться вообще Украины?
Ну, автономный статус, дело в том, что он ни в одних канонах не предусмотрен, а на сегодняшний день автономных церквей довольно много. Ну, как японская, эстонская, если я не ошибаюсь. Вот, польское. В этом смысле это постановление, оно просто как бы оформляет канонически то, что до этого было на практике. Я думаю, что большого значения... Ну, опять же, Москва это, конечно, все будет саботировать и бойкотировать. На мой взгляд, там есть один важный момент, более болезненный, потому что, ну, не болезненный, а более актуальный. Вот, потому что автономизация православия подразумевает, что есть вот мир, разделенный на этносы, национальные государства. Ведь этот же собор наш, он осудил опять ересь этнофилитизма, как и собор 1872 года. То есть, что в каждом государстве должна быть своя православная церковь. И в этом смысле вот эта вот ставка на автономию, она подтверждает, что не обязательно в каждом государстве собственная церковь. В этом смысле это, кстати, позицию Москвы укрепляет. Вот, что украинцы, может быть, и отдельная нация, но мы же православные, мы выше филитизма, этнических барьеров и так далее. Но только когда речь о других нациях, своя русская, о, тут 300% национализма. Более важным является решение собора, связанное с глобализацией. Ну, возьмите Антиохийскую православную церковь. В Сирии остались, ну, несколько тысяч православных. Большинство православных за время войны и вообще вот за время всей этой турбулентности, которой уже лет 30, они уехали в Америку, в Соединенные Штаты. Многие живут в Западной Европе. То есть Антиохийская церковь – центр тяжести на Западе. И вот в Италии давеча мы смотрели с отцом Владимиром Зеленским. В любой западноевропейской стране и в любой американской стране, не только в Северной Америке, представлены благодаря эмиграции все православные национальности. И украинцы, и сербы, и болгары, и русские. Что делать? Москва продавливает концепцию русского мира. Что где бы, в какой бы стране ни жил русский православный человек или хотя бы внук русского православного человека, он кремлевец, он принадлежит Путину, он должен ходить только в церковь Московской патриархии. Вот. А собор указал, что вполне нормально и допустимо, когда в этих ситуациях создается институт постоянного архиерейского совещания. Ну, я знаю, что в Америке он, собственно говоря, и есть. Туда даже входят, по-моему, греко-католики как наблюдатели. Это называется СКОБА, Союз Orthodox СКОБА of America. Нет, сейчас не расшифрую. Но речь идет о том, что все православные, включая греко-католиков, периодически собираются, согласовывают между собой позиции по всем актуальным вопросам, типа там брака, Евхаристии, того же воспитания детей. Вот. И в этом смысле это единая церковь уже. И в каком-то смысле довольно, пардон, такая католическая церковь. То есть все нации, языки разные, но как у католиков есть, особенно после Второго Ватиканского собора, епископские конференции, постоянно действующие и собирающиеся, но вот значит так и у православных. И это не потому, что православные подражают, а потому что сама логика развития современного мира, она диктует именно такой способ организации жизни.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, а зараз у нас на годинниках 14:40, це означає, що ми вже перейшли за екватор нашого ефіру, тож, будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання, їх може бути дуже і дуже багато, і також, окрім запитань, які ви нам озвучите через телефони за наступними номерами 044-577-56-45 або 46 і двох мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Ми також раді будемо бачити ваші текстові повідомлення і радію, що вони вже є. Так? Олександр Синенко шльот привіт, отец, і спрашує, почему так мало, а может быть и вообще ничего про экуменизм не было сказано? Отец, исправьте меня, если я ошибаюсь.
Нет, ну, конечно, сказано. Сейчас, это что, это окружное? Нет, это послание. Послание, пункт, так, секундочку, пункт 4. Послание, пункт 4, цитирую, трезвый межрелігіозний діалог вносить значительный вклад в развитие взаимного доверия, мира и примирения. Более того, предыдущий пункт, третий, наша церковь придает большое значение диалогу главным образом с инославными христианами. Ну, я все уж процитирую немного. Таким образом, прочий христианский мир глубже узнал подлинность православного предания, ценность святоотеческого учения, литургический опыт и веру православных. Диалоги, которые ведет православная церковь, никогда не подразумевают компромиссов в вопросах веры. Это конец третьего пункта. Я не очень, значит, вхож во всякие высокие сферы, но пару раз я участвовал в каких-то конференциях, как вот в Грацу 20 лет назад, где принимались разнообразные решения. Я знаю эту кухню, как пишутся такие документы. Они также пишутся, как резолюции съезда собаководов или филателистов. То есть там всегда кто-то что-то впишет, а другой впишет контр. Совершенно не случайно следующий пункт, ведь фраза «диалоги не подразумевает компромиссов», она звучит довольно неэкуменично. Но следующая фраза, уже следующего пункта, «всплеск фундаментализма, наблюдаемый в различных религиях, является выражением болезненной религиозности». Конец цитаты. Я бы сказал, это тоже сенсация. Я не ждал, что собор вообще упомянет фундаментализм. И, насколько я вижу отзывы, многие этой фразы не заметили. Вот. И я скажу, почему мне эта фраза дорога. Водораздел проходит в наше время не между протестантами, католиками, православными, старобрядцами и так далее. Водораздел проходит между болезненной религиозностью и нормальной религиозностью. В чем разница? Больной человек – это человек в лихорадке, человек, который размахивает руками, целиком поглощен собой, его охватил жар, он делит весь мир на врачей, а остальные просто не существуют. Кто может мне помочь, а кто может мне повредить? Таков фундаментализм.
Отец, давайте некоторые пункты. Спасибо господину Александру. Вот он вдохновил на то, чтобы пройтись по некоторым пунктам. У меня есть развернутые варианты, есть такие выжимки, да, то есть маленькие, но очень важные такие конспекты замечаний. Итак, пункт 6. Церква висловилася и про шлюб, це союз між чоловіком і жінкою. Мы частично об этом поговорили. Вот меня интересует пункт, вот сейчас для того, чтобы его обсудить пару абзацами, на соборі йшлося про те, як повинна вести себе церква в умовах секуляризації. Єрархи наголосили, що сьогодні несправедливо церкву ототожнюють з консерватизмом і як таку, що заважає прогресу і розвитку. Це все, як наголошують православні лідери, приводить до помилкового трактування християнських традицій. Ну, що називається, церква чуть-чуть, не то, що взбунтувалась, но воспротивилась против мнения очень многих людей, что церква не идет в ногу со временем. И у меня вопрос тогда к церкви. А вот кроме того, что она вот это вот воспротивление явила миру, вот как вы думаете, что она будет делать для того, чтобы люди так не думали, что она консервативная организация? Ну, одного заявления наверняка же мало, отец. Ну, то есть надо как-то показывать, наверное. Это я мыслю в категории людей, которые делали подобные осуждения в сторону церкви, да? То есть надо же как-то показывать, что церковь, она современна, более такая организация, не знаю, которая действительно вот идет в ногу со временем. Как это сделать в такой, в таком мощном аппарате? И вообще, стоит ли церкви это делать, да, настолько? Или одним таким каким-то определением можно и, в принципе, ограничиться?
Нет, я думаю, что это, конечно, недостаточно. Простейший пример не из нашей жизни, а из вашей. Но это пример, который очень популярен в современном мире. Процесс Галилея. Практически все физики убеждены, что папа Иоанн Павел II реабилитировал Галилея. Вот, потому что он неоднократно выступал на эту тему и говорил, что это была ошибка и так далее. Мало кто знает, и я, в общем, сильно это не афиширую, но, коли к слову пришлось, скажу, что не было реабилитации. Точно так же, как поднимался вопрос о реабилитации Лютера, о признании его отлучения аннулированным, вот, и не было все-таки это сделано. Ратцингер, который тогда возглавлял Святую Роту, воспротивился. Значит, для того, чтобы быть современным, не надо делать вид, что ты современный, не надо показывать свою современность, а надо просто быть современным, взять и реабилитировать Галилея. Вот это совсем не сложно. Точно так же, как православным, для того, чтобы быть современным, не надо демонстрировать, это сразу чувствуется. Надо быть современными. Что это означает? Ну, в этом смысле постановления собора меня далеко не удовлетворяют, потому что они исходят из средневековой картины мира во многом, где мир поделен на инославных, язычников и так далее. Но современность, она в том, что никто из нас про себя не мыслит в категориях «вот я такой-то, а те язычники». Ну, люди, которые так о себе мыслят, не то чтобы не очень здоровы, но это болезненная религиозность. Мы мыслим о себе как… Ну, вот, о, простейший пример из педагогики. Ребенка не надо спрашивать, кем ты хочешь стать. Это неверный вопрос. Это неверное формирование его мировоззрения, целевых установок. Ребенка надо спрашивать, что ты хочешь сделать для других, для себя, для человечества. Потому что кем быть – это не вопрос. Мы люди, и никем другим не станем. Вот, спрашивали, как мы поощряем гордыню в сущности, оторванность от людей. Что ты хочешь сделать? Что хочет церковь сделать? Я хочу быть православным? Это какая-то патология. Или если я хочу быть католиком, индуистом, что я хочу сделать? Хочет православная церковь в современном мире быть современной? Помогите беженцам, пожалуйста. Вот Польша. В прошлом году она была обязана по разнарядке Евросоюза принять, держитесь за стул, 600 беженцев. 600.
Тысяч?
600. 600.
Ха.
Так они их не приняли. Они их не приняли и, скорее всего, не примут с этим-то правительством, которое выдает себя за очень католическое. Значит, оказывается.
Кстати, поляки очень гордятся новым президентом, между прочим.
Ну, поляки гордятся, я могу только выразить соболезнования, не больше.
Ну, почему?
Потому что, вот опять же, вот это вот самое обращение, украинские вопросы и все прочее, вопрос судьбы.
Зато они аборты запретили вообще.
Ну, это, конечно, чудно. А если не запретили? Кстати, документы вот этого собора, они не требуют, они не ставят условия, чтобы обязательно законодательно христианские позиции были прописаны. Они не призывают христианских политиков и церковных деятелей добиваться законодательного запрета абортов, там, экстракорпорального зачатия, эвтаназии. Вот наше дело – это миссия свидетельствования. А законодательное измерение – это другое. Что до того, гордиться президентом или не гордиться, там есть политический аспект, в котором я не то чтобы плаваю, но это все-таки не совсем моя сфера. Атака на Конституционный суд. Европейский Союз в панике, потому что англичане сами ушли, а поляков придется рано или поздно исключать, потому что если Конституционный суд ограничен в правах, то это подрыв самой идеи разделения властей. Но, на мой взгляд, важнее другое, что действительно раздувается ксенофобия, раздувается ненависть к чужакам. Это иррационально с точки зрения экономики и культуры, и это безнравственно с точки зрения Евангелия. Значит, здесь, насколько я понимаю, католическая церковь в Польше настроена куда более прогрессивно, чем польское правительство. Вот, потому что против Ватикана не попрешь, а позиция Ватикана совершенно однозначная. Как сказал папа, каждый приход должен взять одного беженца, уже будет хорошо, хотя бы одного. Вот, но в Польше этого не делают. А я скажу, в Украине не то чтобы беженцев из Сирии принять, а беженцев из Донецка. Вот. Кое-что делается, но это все делается снизу. Вот. А в целом отношение, к сожалению, советское.
Ну, у нас сейчас больше 2 миллионов переселенцев, то есть, в принципе, ну, цифра, мягко говоря, не маленькая.
Не маленькая. Но это, кстати, не переселенцы. Опять видите, переселенцы. Переселенцы – это вот я собрал вещи и переселился. Вот. А у вас перемещенные лица – это совсем другое.
Да, абсолютно. Это не совсем очень беженцы, правильное замечание. Да,
потому что внутри страны. Ну, как вот мой дед. Его сослали в Среднюю Азию. Он же не беженец, не переселенец, он ссыльный. Но за всем этим есть более глобальная проблема. Потому что почему вот говорится о болезненной религиозности? Да, Россия вывозит из Донецка там заводы, станки и все прочее. А украинцам 2 миллиона людей. Кто в выигрыше? Украина. Потому что любой станок устареет, любой завод одряхлеет. А 2 миллиона людей – это 2 миллиона образов подобий божьих. Это то, чего не понимают англичане. Это то, чего не понимают ксенофобы, в какой бы стране ни жили. Человек – это не дырка в мироздании, куда утекут мои деньги, которые опасны для моих детей. Человек другой – это источник надежды для меня. Поэтому Бог создал человека. Бог не изрешетил Вселенную тем самым, а дал ей бесконечный импульс, обновление, потому что люди – это локомотив Вселенной. И бояться приезжего, мы все приезжие в этом мире, странник и пришелец есть на земле, вот, потому что мы пришли от Бога и идем к Богу. Вот, и поэтому… Вот, ну, мементо море, как говорили римляне, но это негативный импульс. А мы должны мементо деи, мементо гомини, то есть помнить о Боге и о людях. Это позитивный импульс. Жизнь в этом мире – это не шествие каторжника, у которого к ноге привязали ядро. Жизнь в этом мире – это скольжение на доске по гребню огромной морской волны.
Ну что ж, отец, успеваем еще один пункт обговорить. Ну, здесь он значится под номером 8. Православна церква не може залишатися осторонь обговорення антропологічних питань, досягнень в сфері біології та генетики. Існує небезпека перетворення людини в біологічний механізм, в безлику біологічну одиницю, апарат з підконтрольним мисленням. Тому на соборі погоджено. Церква демонструє святість життя з моменту зачаття. Жодному відкриттю не дозволено принижувати гідність людини. Людина не визначається лише її генами. Ну, здесь очень, мені кажется, синонімічна точка зрення з католическим, так же, учением церкви. Абсолютно.
Да, но заметьте, что вы перешли от послания, которое мы до сих пор обсуждали в основном православным людям и каждому человеку доброй воли, мы перешли как раз от легкого текста к тяжеловесному, к тому, который был проектом и который решили не бросать в корзину, а оформить как окружное послание, как энциклику, говоря латинским языком. А вот легкое послание, оно не затрагивает этих вопросов, и мне кажется, что это тоже разумно. Значит, как вам сказать? Еще раз скажу, скольжение на доске. Существует опасность обезличивания человека? А как же? А если мы прекратим изучать биотехнологии? А если мы остановим развитие генетики и нейрофизиологии? Опасность возрастет или уменьшится? Опасность возрастет. Значит, превращение в безличную социальную единицу – это не результат развития науки. Это результат деградации человека. Каким образом бесконтрольное применение биотехнологий ставит под угрозу полноту жизни? Я не очень понимаю. От того, что я в магазине расплачиваюсь карточкой, куда переводят мне деньги, я не превращаюсь в служителя Антихриста. Вот, это просто новый механизм. Вот, аборты делать нельзя, убивать нельзя, смертная казнь нельзя, измена жене нельзя. Но безличной социальной единицей я становлюсь именно тогда, когда иду, скажем, в армию. Вот это безличная социальная единица.
Значит, нельзя идти в армию.
Заметьте, не я это сказал.
Не, я по вашему выводу сужу.
Ну, видите, я отвязный пацифист. Я действительно не люблю армию, и армия отвечает мне тем.
А вы служили, кстати, отец? Нет?
Я годен к нестроевой в военное время. Ага. Но я сильно подозреваю, что российская армия не примет меня нестроевым. Но, правда, сейчас все равно военная. Вот. Что значит безличная социальная единица, аппарат с контролируемым мышлением? Янукович, у него есть лицо? Нет. Оно стерлось от пересчета ассигнаций, от убийств, от лжи, от интриг с Кремлем, попытка переиграть Путина. Вот. Так у Путина есть лицо? Тоже нет. Оно стерлось от выстраивания своего клана, от попыток заменить любовь манипуляциями, от попыток компенсировать рабство завоеваниями и громкими патриотическими речами. Лицо – это как ластик, оно тоже стирается, и безликость приобретается не потому, что кто-то там клонировал кого-то. Я вас уверяю, клонирование человека, если оно будет осуществлено, все будут удивляться, чего боялись. Вот. Что в пробирке, что не в пробирке. Чудо жизни не в том, что мы не понимаем механизмов биологии, а Дух Божий приходит и в этом прахе создает личность.
Отец, ну, да, отец, я успеваю последний вопрос поставить вам, но мне кажется, вот последний пункт как-то все-таки больше правильно написан, чем неправильно, ведь церковь не осуждает делать какие-то там открытия, да, она осуждает активную имплементацию этого в обществе. Вот, например, метод оплодотворения инвитро, который подразумевает убийство, я не знаю, там, 10 человек во имя одного. Да, и это с позиции учения о церкви безнравственно. И поэтому церковь говорит, нет, это не может быть. Но вы можете каким-то образом делать какие-то, не знаю, какие-то ваши научные достижения, но вот таким образом оплодотворять это не по-божьему. Вот такая логика, насколько я понимаю.
Не совсем, я думаю. Не совсем. Вообще православная биоэтика, она, конечно, явление такое довольно худосочное. И в основном она копирует католическую биоэтику, это вы совершенно правильно заметили. Человек не определяется лишь его генами, говорит послание энциклика. Вот. Но именно поэтому не надо бояться генетики. Те способы искусственного зачатия, в ходе которых гибли часто даже и вот зародыши, они ушли в прошлое, сейчас с этим как-то получше. Другое дело, что хранятся замороженными тысячи эмбрионов. Что с этим делать, ни я не знаю, ни никто не знает. Вот. Но я думаю, что не надо бояться. Вы понимаете, ну вот сейчас во всех странах мира ликвидируют пенсии, либо поднимают пенсионный возраст. В чем причина? Падение рождаемости. Так, может быть, не бояться там зачатия пробирки и всего прочего, появятся нормальные люди, тоже образы подобия Божие. Вот, так надо их приветствовать. Вот, как приветствовать беженцев и так далее. Этот беженец будет за мной ухаживать, когда у меня будет Альцгеймер и недержание мочи.
То есть здесь, в принципе, вы не согласны с учением православной католической церкви?
Оно так размыто, надо сказать. Само понятие зачатия, зарождение жизни – это одно, а понятие оплодотворения клетки, мне кажется, чуть-чуть другое. Зачатие – это действительно процесс, вот, который совершается в браке, который совершается в эросе. Это одно. Манипуляции генетиков, мне кажется, совсем другое. Если из этого образуется человеческий зародыш, слава Богу, не образуется, ну что я буду с кадилом стоять и говорить, вы не правы. Мне кажется, тут надо подумать. И проблема, на мой взгляд, в том, что у церкви, прежде всего католической, но и затем у православной, очень специфическое понятие природы, естественности. То есть, если у меня рак, то это естественно, потому что рак, он вот как бы в естестве и в природе существует. А если у меня инвалидная коляска, то это неестественно, потому что инвалидные коляски на деревьях не растут, их надо делать руками. Ну так что, да здравствует рак, дало инвалидные коляски? Наверное, все-таки по-другому.
Хотелось бы эту тему продолжить, потому что не успею совсем ни одного контраргумента послать.
Давайте в следующий раз пробиваем.
Давайте, соберемся с мыслями.
Прекрасно. Давайте. Все, договорились.
Договорились. На этой ноте троеточие. И огромное спасибо отцу Якову за этот прекрасный эфир. С Богом, отец.
Спасибо вам, что слушаете.
С удовольствием. С Богом.
Храни Господь.